разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог», в студии Нурбек Иманов. И сегодня в нашем выпуске мы поговорим о том, как эволюционировал жанр боевиков на примере нового Джона Уика, уже четвертой части, который мы на этой неделе и посмотрели. И сегодня у нас в гостях сценарист и режиссер Найзабек Сыдыков. Здравствуй, Найзабек.
Привет, привет.
А для начала расскажи, как твои дела, как на творческом поприще?
Дела отлично. Участвуем в фестивалях с прошлым фильмом, готовимся к большому совместному кинопроекту, где участвуют казахские, узбекские и кыргызские кинематографисты. Я уже повторюсь, это первый раз за историю независимости этих стран подобный проект начинается. В прошлом году на фестивале кинематографисты Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве. И один из проектов был наш проект. Он называется «Однажды в Самарканде». Надеюсь, этой весной и летом мы снимем этот фильм, и осенью, мне кажется, зрители посмотрят.
А вот, кстати, если пару слов об этом проекте, об этом фильме. Это же приключенческая комедия с элементами боевика. Там орудуют и преступники, и есть герои, такие типичные герои боевиков, одни из персонажей. Так ли это?
Да, это жанр в наших краях новый, скажем так. В Казахстане пару фильмов пытались на эту тему снимать. Имеется в виду вот жанр приключенческой роуд-муви, грубо говоря. Вот. У нас, да, это вот будет новым. Здесь будет, если так прямо говорить, салат из жанров. Вот комедия, приключения, триллер, боевик. Ну вот.
Ну, это же не первая твоя работа в жанре. Вот если говорить о боевиках, насколько я помню, один из твоих первых сценариев больших, он как раз был написан в жанре боевика, и, если не ошибаюсь, он был вдохновлен фильмом «Заложница» с Лаймом Нисомом.
Да, я писал боевики. Я в Казахстане два сериала написал на эту тему. Одна связана с бандитизмом и МВД. Вторая связана уже чисто криминальный боевик с элементами экшена, потому что заказ был на каскадерское кино. Для меня жанр боевика и приключенческих фильмов, вообще триллер, очень интересен. Давай плавно перейдем на нашу тему. Мы же понимаем, вот, например, мы с тобой уже, грубо говоря, много смотрим кино. И нового, и старого, и авторского кино. И один из таких основополагающих жанров, который держит зрителя от и до, это приключенческий жанр. Если еще там будет некий детективность, некая триллер, то это вообще бинго. Поэтому, посмотрев на наши современные фильмы и фильмы в Казахстане, и даже Узбекистана, я успел за год посмотреть очень много современных фильмов, и пришел к выводу, что наш фильм будет как раз-таки нехватающим звеном в меню зрителей. Я надеюсь, что зрителям это кино понравится, потому что на уровне идеи, на уровне еще сценарий не был написан, на уровне идеи пару страниц текста уже поддержали нас очень много инвесторов, очень много кинодеятелей из этих трех стран.
Ну, то есть запрос на этот жанр сейчас достаточно высокий, и интерес и у зрителя есть. Тем более, если говорить о том же Джонни Уике, это уже четвертый фильм серии, и там примерно происходит в каждом из фильмов одно и то же. И даже целые эпизоды повторяют, перекочуют из фильма в фильм. Например, если говорить о сценах там с зеркалами в стеклянной комнате, они есть и в первом фильме, и во втором, и в третьем, и в четвертом, как оказалось, тоже есть очень зрелищный такой эпизод, когда Джон Уик, главный герой, воюет со своими врагами в таких условиях. И там осколки летят, и от отражение, и со всем этим очень классно играют. И отдельно стоит сказать, наверное, о режиссере серии этих фильмов. Это Чад Стахельски. Он был постановщиком трюков, начинал свою карьеру и играл в каких-то массовых эпизодах как каскадер. И он считается одним из топовых каскадеров и топовых постановщиков каскадерских трюков. И когда... Ну вот жанр боевиков, он же делится на несколько этапов. Он родился из жанра нуар, скорее всего. Это такая смесь, и фильмы про Джеймса Бонда свою лепту в это внесли. И были там, например, фильмы нуар, фильмы про Джеймса Бонда, которые максимально близки к этому
французские
жанру.
Французские полицейские фильмы.
Французские полицейские фильмы, гонконгские, и все это перемешалось, и в итоге там в конце 80-х и в начале 90-х, и вообще все 90-е, мы видели типичный голливудский боевик, где главный герой – брутальный мужчина, практически неуязвимый, с бесконечным запасом патронов, идет вершить правосудие, потому что у него или жену убивают, или девушку похищают, или детей похищают, или подставляют там где-то на войне или еще где-то, например, как в фильме «Рэмбо». И раньше они были достаточно однообразными, и этот жанр вывел на первые роли таких известных людей, как Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, тот же самый Джеки Чан получил
Жан-Клод Ван Дамм.
Свою долю славы. Жан-Клод Ван Дамм.
Дольф Лунгрен.
Дольф Лунгрен, да. Но постепенно это пошло на спад, и как раз «Матрица» та самая, она полностью перевернула этот жанр с ног на голову. Туда начали вплетать... Ну, и раньше вплетали элементы фантастики, но это стало супермиксом фантастического триллера и супербоевика, когда невероятные трюки, вдохновленные там, теми самыми гонконгскими или японскими картинами в этом же жанре, они поразили наше воображение. Вот, оказывается, уже прошло 25 лет практически с первой «Матрицы». Можешь себе представить?
Да.
И те же люди, прости, что перебил, и те же люди, Киану Ривз, Чад Стахельски, взяли, переродили и снова вернули этот жанр в кинотеатры. Между делом, конечно, было очень много всего. Та же команда, которых перечислили, тоже Сильвестр Сталлоне пытался собрать всех самых главных героев боевиков. Мы Чака Норриса забыли, он нам не простит.
Да. И Стивена Сигала.
И Стивена Сигала, да. Собрал их в одном фильме, и была целая серия фильмов «Неудержимые», которые следовали всем тропам, присущим боевикам 80-х и 90-х. И сегодня мы имеем несколько таких серий. Это вот упомянутый «Джон Уик», о котором в четвертой части мы подробнее еще поговорим. Есть серия фильмов «Рейд», которые в Голливуде пытаются переснять, и в России, вдохновившись, сняли несколько фильмов.
«Заложница».
Да, и «Заложница», да. И вот целая серия падений Джерарда Батлера, начиная с падения «Олимпа», заканчивая один из последних его фильмов, называется «Крушение». Тоже, говорят, неплохой. К сожалению, я его еще не посмотрел.
Но жанр боевика, он его зародил фильм «Заложница. Первая часть». Это чисто мужское кино.
Ну, это в современной интерпретации.
Да, в современной интерпретации.
Переродил.
Переродил. С участием Лиэма Нисона.
И Луи Летерье, режиссер.
Там чисто мужское кино, когда бывший военный, да, это вот в кавычках почти все эти герои боевиков из 90-х, бывший военный начинает мстить, начинает искать свою дочку, и по дороге он убивает кучу людей. Он с третьей части как бы ушел на спад, и нам Сильвестр Сталлоне подарил заново теперь героев боевиков из 90-го, и в том же жанре, в том же ключе сняты вот эти три части, да, по-моему? Три
«Неудержимых», части, да.
Да,
и,
«Неудержимые».
По-моему, скоро будет еще.
Ну, я надеюсь. Я люблю этот жанр, и я не хочу, чтобы оно пропадало. Я вообще, как режиссер, люблю чистый жанр. Это те же боевики с участием наших вышеупомянутых героев, и плюс «Джон Уик» первые две части. Чистый жанр, он сложен тем, что у тебя очень много соблазнов добавить туда какую-то приключению, любовную линию в мелодраму.
Триллер,
да?
Мистику.
Триллер,
даже
мистику
иногда.
И ту же комедию. И на самом деле на таких жанрах удержать зрителя долгое время очень сложно, поэтому делается микс жанров, как у с Томом Крузом.
«Миссия невыполнима». Серия,
там детектив, триллер, приключения, комедия, там комедийные персонажи.
Там даже фантастика, особенно последние части.
Те же Джеймса Бонда, да. Если бы они были бы чистыми жанрами, столько лет они бы не могли удержать внимание зрителя. По такому же пути пошли уже и неудержимые последние части. Они вот летают по странам. И вот недавно вышедший «Джон Уик» 4-я часть. Они с третьей серии начали путешествовать по странам, добавлять новые горизонты, новые материки. И в 4-м сезоне они вообще вышли из... Даже пошли дальше, что приключение тут стало одним из основных ключевых моментов сюжета. Что он должен дойти туда, он обязан туда дойти. Это вот называется, ну, от точки А до точки Б, и по дороге ему мешают достичь вот этой точки. Вот это называется и приключение со своими сложностями. Буквально вчера мы посмотрели этот фильм. Я сначала разочаровался, потому что вот этот мой любимый жанр они разбавили с другими жанрами. Это те же комедийные моменты, да, мы смеялись. Это те же приключения, те же мелодраматические моменты. И вот теперь связано с дочкой. У двоих героев драма связана с дочками. У Джона Уика до сих пор все связано с женой, с памятью о жене. И размышляя после просмотра, я долго размышлял вчера, и пришел к выводу, что они пошли на этот ход от безвыходности, потому что нужно зрителя удержать, нужно зрителя как-то чем-то уже
удивлять, интриговать.
Потому что когда вышла вторая часть, я подумал, ну куда уже дальше? Потому что они испробовали все трюки на конях, на мотоциклах, на велосипедах, на ножах, на всех. Вот.
Даже карандашом,
да.
И книгами. Это же во второй части было, да. Когда они дрались в библиотеке, и он жестоким образом убил своего врага такой большим
томом,
фолиантом. Да,
да, да. И в третьей части они приятно удивили тем, что они путешествовали, и нам показали, что над этой управляющей мафией, оказывается, есть какой-то бессмертный. Помнишь, вот...
Да, к которому он стремился в пустыне, да.
Да, да, да. А в этой части, чтобы нас удивить, этого араба не стало в начале фильма, и у нас мы задались вопросом, как зрители, что дальше. Ну, я, конечно, советую посмотреть. Я не сторонник тех людей, которые, не посмотрев, говорят плохое или хорошее кино. Лучше самому каждому зрителю
оценить, да.
Посмотреть, почувствовать этот драйв, этот экшен. Экшен, конечно, очень сильно удивил. Мы просто сидели, каждый раз говорили, это не экшен, это просто песня. Так что я советую посмотреть это красивое в плане хореографии каскадерское кино.
Ну, давай тогда вот ты говоришь, что последние части, две, третья и четвертая, они разбавили жанром приключений. И если вот сравнивать с самой первой частью, там же, я хочу для себя понять, в чем разница между боевиком с элементами приключений и чистым боевиком, чистым жанром, как ты говоришь. Вот если брать за основу первую часть Джона Уика, это же, ну, там есть у него одна задача – отомстить за свою жену.
Нет.
И он достигает этого самыми разными методами.
Первая часть основана на просто мести за унижение. Собаку убили, во-первых. Во-вторых...
Его же жену не убивали.
Жена уже была
собаку,
мертва.
Да.
Он ушел из этого бизнеса, ну, если в кавычках бизнеса, да, из-за смерти жены. Потому что жена умерла не от пули, а от болезни.
Ага.
И он перед смертью жене обещал не заниматься этим. Но последней каплей это послужила смерть собаки. Причем убили на его глазах, и над ним поглумились вот эти вандалы. И у него единственная цель была просто отомстить. Это был чистый жанр. Это было в рамках одного города. Там не было других стран. Там просто мафия была, по-моему, из России.
Да, там, по-моему, русская мафия, на которой он, кстати, до этого и работал.
Да, да. И во второй части они начали углублять этот мир, что у них есть какие-то кровные обещания, какие-то медали, да, кресты, помнишь? И там во второй части было просто от первой минуты до последней экшен, потому что все хотели его убить, из-за того, что он убил неприкасаемого и...
Нет, это ты уже говоришь о третьей части, потому что...
Вторая часть кончается тем, что он убивает в Континентале, где нельзя убивать.
Да, в Континентале
нельзя убивать. Он убивает там очень влиятельного человека, который входит в управляющего, да, там, ну, грубо говоря, совет директоров этого мира.
Этой организации убийц.
Этой организации, да. И фильм кончается на очень высокой теме, когда... Мы понимаем, что весь мир хочет теперь убить Джона Уика. И это был очень хороший финал.
Клиффхэнгер для следующей части, для третьей.
Да.
Ну, чтобы вы, слушатели дорогие, не запутались, понятно, если вдруг кто не смотрел. Первая часть, она такая локальная история больше. Она о мести, о том, что Джон Уик, его заставили вернуться в этот бизнес. Вернее, его даже в первой части не заставляли. Он пошел мстить за память своей супруги, потому что собаку, которую убили бандиты, была подарена ею. И... ограничивалась вот разборками, да, одного человека и там мафиозного клана. И там нам полунамеками давали, что это не про, они не простые убийцы, у них есть свои кодексы, свои правила, своя организация, вот эти отели, континентали, которые предоставляют услуги уже для них, они там живут, берут оружие, куча-куча всего. И в первой части нам поверхностно об этом всем рассказали, очень сильно заинтриговали. Во второй части они взяли и углубили, и во второй части Джона Уика уже заставляют вернуться в этот бизнес, потому что, вот как Найзабек отметил, из-за правил кровной мести он там кому-то должен, и он должен вернуть долг. И именно поэтому они взяли и... рассказали немножко больше об этом мире, и вот вторая часть заканчивается тем, что он в порыве ярости убивает, ну, там есть очень строгие правила, и он нарушает одно из главных правил и убивает человека в отеле «Континенталь», чего делать ни в коем случае было нельзя. И третья часть — это попытка выжить Джона Уика, потому что весь мир охотится за ним, и он пытается выкрутиться из этой ситуации, и в третьей части уже, в четвертой части, в новейшей, они еще больше это все дело углубили, и теперь уже само правление охотится на Джона Уика, потому что другие убийцы, они все время повышают ставку за его голову, он никак, никто не может с ним справиться. И четвертая часть посвящена практически полностью тому, как устроен этот мир, и то нам до конца это все не раскрывают. И что вот главным минусом, наверное, для меня четвертой части, вот ты сказал, что вчера после просмотра у тебя первая мысль была разочарование, то, что там очень много самоповторов. И тут он дерется в начале фильма с толпой врагов в одной локации, потом он дерется, перестреливается в другой, они пытаются все это дело разбавить, вводят таких... замечательных людей, как Донни Йен и Хироюки Санада. Они не просто хорошие актеры, они тоже имеют каскадерское прошлое и действительно хорошо владеют и восточными единоборствами, и там искусством владения вот мечами японскими и, ну, вот восточными,
да,
там, азиатскими.
Я добавлю к твоим словам, почему у нас было первое вот это разочарование, потому что, помнишь, до этого, когда он сражался, враги к нему подходили по уровню. По скиллам, да, от слабых до супер-супер мощных. Да. А вчера мы этого так и не добились, потому что одни и те же. И знаешь, что? Почему третья и четвертая немного путает жанр? Потому что если в первой и второй он сражался один, в третьей появилась героиня Холли Берри, и этот фильм превратился в бадди-муви. А в третьем фильме, в четвертом фильме, извиняюсь, там уже тоже бадди-муви, там Донни Йен со своей линией, вот этот герой Никто тоже со своей линией. Как бы мы уже за него так сильно не переживали, потому что рядом с ним есть такие же киллеры, которые его выручат в свое время.
Кстати, да.
И поэтому мы уже как бы меньше за него переживаем. Если в первом фильме и во втором фильме он один это все проходил до конца, теперь у него помощников очень много стало. Вот поэтому, наверное, чуть-чуть нас и... Ну и частота жанра потерялась немного. Ну и герой потерял свою значимость перед зрителями.
Но здесь же еще и, видишь, вот чистота жанра, о которой ты говоришь, она же накладывает тоже свои ограничения на героя, потому что у главного героя появляется сюжетная броня. В первой части, если мы переживали и мы не знали полностью о способностях Джона Уика, насколько крутой он, и вокруг люди, которые о нем говорили, перешептываясь, поднимали его значимость, а потом нам показывали, что он действительно такой, какой он есть, и там же вот эта история с карандашом, она же не просто так. Это была байка, которую они друг другу рассказывали, что вот он даже карандашом может убить человека, и во второй или в третьей части он это доказывает, и он там одного из них буквально убивает простым карандашом. И здесь мы уже перестаем за него переживать не только потому, что у него появляются помощники и те, кто могут прийти на выручку, а потому что, несмотря ни на что, ни на какие воздействия, он все время выживает. Помнишь, во второй части, третья часть начинается с того, что у него есть буквально несколько минут, чтобы зашить себя, и его ранят. А в дальнейшем он практически, его раны никак не отражаются на его действиях. Только в конце, вот в самой финальной сцене четвертой части, там есть такая сцена, где его тоже ранят, и это играет определенного рода роль. Но и то они выходят сухими из воды. Уж извините за такой спойлер, но это боевик и фильм в жанре боевик и серия фильмов «Джон Уик». Там предугадать концовку достаточно легко, и таких жестких спойлеров и не ожидайте. Это просто, на мой взгляд, такие фильмы надо приходить в кино и, что называется, вот отключить мозги и просто наслаждаться тем, что происходит, потому что и в первой, и во второй, и в третьей это все было, но здесь это, ну, наверное, авторы превзошли себя, когда невероятно красивые виды, невероятно красивые локации. И я смотрел это кино и больше думал над тем, как им в голову пришло создание именно вот таких локаций. И интересно, как это технически они пытались реализовать. И это, может быть, не в плюс фильму говорит, но и мы тоже, да, непростые зрители. Мы, наверное, слишком много смотрим кино и достаточно неплохо разбираемся в том, как это все устроено и как такое кино делается.
Ну, давай, мы же сейчас говорим чисто о Джону Уике, да, сравниваем его части и как она трансформировалась. По драматургии, когда ты уже сказал, что во второй части он вообще раскрылся, да, весь его потенциал был раскрыт, когда он даже с крыши упав, ничего с ним не случилось, даже его ранили, он выжил. В третьей части, почему, я вот сейчас, ну, буду размышлять вслух, в третьей части, когда добавили героиню Холли Берри, авторы не, как бы нам намекнули, что есть, ну, такие силы, где Джон Уик сам не справится. Mm-hmm. И там добавили ему одного, ну, героиню, да, грубо говоря, плюс еще вот эти две очаровательные собаки. В четвертой части они еще, как бы там уже маркиз, да, уже не, не директор какого-то континенталя, а маркиз, который управляет этими всеми континенталями по земному, ну,
по всему миру.
По всему миру. И тут ему добавили еще вот двоих. Ну, этим, мне кажется, авторы хотят сказать, что ставки растут, и одного Джон Уика уже не хватит, чтобы сражаться с этими. Но, помнишь, в третьей части, да, когда бронированные солдаты появились, когда уровни врагов все росло, и появились какие-то бронированные солдаты, которых даже пуля не брала. Угу. Их нужно было избить, приподнять забрало и в лицо стрелять. Вот там был уровень врагов, уровень сложности. Здесь уровень сложности изначально началось, в начале, когда его вот в заброшенном здании на него напали, там уже были люди с этими, как его, забралами. Тут из новых добавили гигантов, да, вот мы заметили, вот эти гиганты-мексиканцы в этом.
Они французы, да, какие-то европейцы.
Да, европейцы.
Это люди маркизов в таких серых костюмах.
Серых костюмах,
все выглядят, конечно, здесь супер стильно, да, и эти, они действительно гиганты, они
гиганты,
очень здоровые,
да,
ребята.
Если, скажем, Джон, ну, Киану Ривз где-то 1,90 м плюс-минус, они на голову выше выглядели. Киану Ривз рядом с ним выглядел как ребенок. Но он справлялся. Ну, вот как вот его бессмертность, да? Когда Очень красивая и зрелищная сцена, когда он спрыгивает с, как вот, с пятого этажа и приземляется в бусик. Ага. Какой-то минивэн. Он как бы отряхнулся и пошел дальше, хромая. А бусик был уже
помятый,
помят,
да?
Сильно помят. И иногда ты думаешь, ну ладно, ребята, это законы жанра, это требует, главный герой должен выжить. Но искать... Ну вот я пытался искать логику, в какой-то момент я думаю, зачем искать логику в таком жанровом кино? Потому что если искать логику, то пули в магазине, 12 пуль, да, он стреляет по 20 раз иногда. Иногда там вообще не кончается.
Ну, по крайней мере, он перезаряжается.
Ну да, по крайней мере. Вот в первых двух частях какие-то, помнишь, статистики сидели, считали, сколько пуль он потратил, сколько людей он убил. И в этот раз тоже, мне кажется, будут сидеть считать. Здесь я зрителям хочу посоветовать посмотреть сцену в «Триумфальная арка», да? Вокруг «Триумфальной
да,
арки».
Да, вот да, это... они на дороге,
да, на дороге.
Все действия.
Это очень круто сделано, очень. Ну, конечно, графика, но при просмотре такое ощущение, как будто вот-вот любая машина тебя собьет.
Причем и тебя это... как зрителя.
Да,
ты,
как
ты
тебя
чувствуешь
зрителя, потому что там такие ракурсы выбрали операторы, это вообще супер снято. Я советую сходить, посмотреть и просто вот в этой сцене просто ахнуть, потому что таких сцен в кино я еще не видел. Ну, главный продюсер, главный, один из авторов идеи этой франшизы, один из главных режиссеров, Чад Стахельски, он считается... одним из самых крутых экшен-каскадеров и постановщиков таких трюков. И, скорее всего, у него была своя задача удивить не больше зрителей, а своих коллег по всему миру. И поэтому изощренные такие трюки, которых мы не видели в других фильмах. Скорее всего, он в каких-то фильмах пытался это делать, но ему не давали из-за того, что дорого. Да? Тут получился у него и авторские права на этот фильм, и финансовая свобода, и он снял такие трюки. Я работал с каскадерами не на своем фильме, а в другом фильме. Я в числе каскадеров, ассистентов, грубо говоря, работал. Я знаю, как делается сложно трюки. Небольшая драка, которая в кино происходит, ну, прокатывается за минуту, его снимают дня два. С кучу разных ракурсов, там, с двух-трех камер. И мне кажется, здесь на трюки потратили... Ну, если говорим 100% съемки, на трюки, скорее всего, потратили 90%, 10% только на игру актеров. У Джона Уика здесь, если текст весь собрать, на полстраницы даже не выйдет.
Да, кстати, интересное замечание.
Да, а трюков, конечно, тут куча. Вот фильм идет 2 часа 49 минут, из них 2 часа 20 минут и идут драки, трюки. А 20 минут это просто титры, я бы сказал. Ну, мой вердикт, да, надо посмотреть. Я советую посмотреть.
Да, по поводу вот разговоров и по поводу реплик Киану Ривза, действительно. И это же тоже... признак жанра, потому что, например, у Арнольда Шварценеггера в первом «Терминаторе» было, по-моему, всего лишь 30 реплик на весь полуторачасовой фильм. И в такого рода фильмах они же всегда обходятся онлайнерами, то есть такими фразами, которые их характеризуют. И здесь, конечно, сделали несколько омажей, например, к той же «Матрице», здесь есть Лоуренс Фишборн, есть сцена в метро, и он даже говорит, мне нужно оружие, много оружия. И то же самое он говорит, например, в «Матрице», когда идет спасать Морфеуса, того же героя Лоуренса Фишборна. Как ты думаешь вообще? Вот мы видим Джона Уика. Несмотря на то, что все довольно предсказуемо, но мы же все равно идем смотреть на это. Да, харизма Киану Ривза нас привлекает в этом фильме. Ожидание удивиться чем-то вот необычным. И это получается у авторов. Но, тем не менее, большая же часть картины все равно состоит из тех самых повторов. Ну, то есть, на протяжении всего фильма мы видели, как практически у всех есть эти бронированные костюмы, которые не берут пули. Но есть очень красочные моменты, сцены, сцен с мечами и с луками против там автоматов и пистолетов. И это все выглядит очень круто. И на там следующую часть Джона Уика, даже несмотря на то, что я буду полностью уверен, что там процентов 70 фильма будет примерно то же самое, что и четвертая и третья часть, но вот эти 30% в кино дают те же самые невероятные ощущения. Это говорит о том, что жанр и сегодня жив, и он будет продолжаться дальше. Может быть, он будет где-то смешается, и, кстати, будет же ответвление от основной серии, уже анонсированное, он будет называться «Балерина», и там Анна де Армас утверждена на одну из главных ролей, вернее, на главную роль, и все действие будет происходить именно в этом мире, только уже с точки зрения другого героя. И мы с тобой же тоже рассуждали, что вот персонажи Донни Йена и вот еще другого, который... персонажа, который представляется всем никто, то их тоже, скорее всего, ввели для того, чтобы потом рассказать позже нам их историю отдельно.
Да, да. Персонаж никто, автор не просто так его назвали никто, потому что он очень интересен. Его поведение, и чего он хочет. И он, оказывается, иногда, помнишь, он следит за Джоном Уиком, он оказывается там чуть раньше Джона Уика. Значит, да, он читает его мысли.
Да, у него есть способности, да, всегда его находить.
У него есть способности. Я как понял, помнишь, у него есть журнал некий, там картинки. А на картинках нарисовано будущее. Он, помнишь, он приходит в церковь русскую, а у него на странице уже нарисована эта церковь. И до этого он открывал предыдущую страницу, где Джон Уик оказывался там, в Японии. И как бы он, у него какой-то дар предвидения есть. Или, возможно... Он мыслит одинаково со своей собакой. Говорят же, собаки на пару шагов в будущее смотрят. И он, вот этот персонаж, мы, ну, например, нас он заинтриговал. Мы пойдем обязательно смотреть пятую часть. Но такие ходы, да, вот такие ходы драматургов и постановщиков делают это кино...
Не просто тупым развлечением.
Не просто тупым развлечением. И, ну, это уже коммерция, да, франшиза. А мне кажется... Он будет как «Форсаж» до 10-й части, потому что «Форсаж» в некоторых частях же нету даже обычных героев. Там же «Хоббс-шоу», да, где Скала и Стейтем без остальных героев «Форсажа», но он в семейство «Форсажа» входит. Так же, как ты сказал уже, «Балерина», скорее всего, будет вот... Может, серия целая на мечах, там, на стрелах. Возможно, они... будут изучать вот этого японского героя, да, возможно, у него предки там какие-то в императорские времена, какие-то в 15 веке изучали какое-то искусство киллерства. Ну, тут куча ответвлений, куда можно пойти, потому что мы уже зрителя купили 4 фильмами. У каждого героя уже свои фанаты появились. Нам вчера понравилась очень героиня, да, дочка Тагава.
Ой. Хироюки Санады, да, который играет управляющий дочь... континенталем Осаки.
Да, да. Она очень тоже интересный персонаж. Она не использует оружие, она использует только лук и мечи. Это тоже интересно. И мне кажется, знаешь, вот про жанр ты уже вначале задавал. Вот наш пример кыргызстанский. Где-то с... 2 месяца назад вышел фильм «Разбой».
Угу.
Он жанрово сильно отличается от обычных наших фильмов, которые последние там, 10 лет крутят. Комедии, мелодрамы, комедии, мелодрама, драмы, комедии, мелодрама, драмы.
И или тут авторское
выходит...
кино, да?
Или авторское кино. Но авторское кино на широкий зритель не сильно выходит. И тут выходит «Разбой» с таким громким названием. Это бандитское название, милицейский сленг. И тут он становится...
кассовым хитом.
Очень кассовым хитом. Да. Не только у нас, но и в Казахстане, потому что казахи тоже забыли про боевики. Они последние 10 лет занимались комедиями. Ну, иногда хорошими комедиями, иногда очень...
Так себе.
Не очень так, ну, так себе комедиями. И тут выходит кыргызский фильм «Разбой». И этот «Разбой» породил очень много сейчас кинодеятелей. В данный момент, я могу сказать, 10 полнометражных фильмов в жанре боевика снимаются в Кыргызстане.
Ого.
Они все начнут выходить с осени по весны.
Ого.
Также в Казахстане около 10 тоже фильмов одновременно снимаются сейчас в сторону боевика, вот жанра боевик. Почему? Потому что у зрителя есть свойство уставать от однообразия.
Угу.
Комедии хороши, Но от комедии люди устают. Людям нужны какие-то другие жанры. Ну, у нас же чувство юмора же не приваливает не на первом месте, да, чтобы мы кормить все время чувство юмора. У нас же чувство сострадания есть, чувство страха есть, чувство мести. Вот это все в Голливудом не будем сравнивать, там конвейер, там печатаются фильмы, там в май они там бьют комедиями, давайте июль мелодрамами, давайте осень, давайте
тенейджерскими ужастиками, фильмами. Да, на Хэллоуин, например.
Да, ближе к Хэллоуину давайте ужастиками. У нас, скорее всего, в будущем так и будет, потому что на комедиях уже много не зарабатывают. И, ну, почему боевик мало снимать? Потому что он затратный. Он очень затратный. Это те же пистолеты, это те же драги, каскадеров нанимать, это те же аварии, покупать новые машины, которых нужно переворачивать, взрывать, нанимать пиротехника, нанимать спасателей, нанимать тех же милицию, которые будут охранять или соблюдать какие-то, не знаю, безопасность для жителей, для населения и для кинопроизводителей. Поэтому в этом жанре работать сложно. Он и долго делается, в отличие от комедии. Комедия что? Два героя в одной комнате, как мы с тобой. 10 минут фильма, полдня снимают. Так они снимают за 10 дней полный метр. А вот с боевиком это не так. С боевиком, если ты снимаешь игровые моменты где-то месяц, у тебя еще полтора месяца на делать трюки. И, ну, этот жанр, он никогда не пропадет. Он никогда не пропадет, он будет только... до Джона Уика он был исчезающим видом, да?
Да.
После Джона Уика Джон Уик породил кучу клонов, кучу всяких повторений по всему миру. Те же корейские боевики, это те же французские боевики, это те же вот и Индия нас кормит боевиками, да? Ну, смесь с песнями и мелодрамой, конечно, но боевики. Как мы с тобой недавно видели, «Рядом ревет революция». Классное, очень крутое кино, я всем советую посмотреть.
Ну, это больше эпическая история такая. Ну, это целый эпос, это же... Я потом читал про это, оказывается, главные герои — это герои из мифов. Mm. И вот, например, Рама, его прообраз, индусы же верят в реинкарнацию, и оказывается, в нем реинкарнировал бог Рама. И помнишь, когда в конце он уже снимает с себя полицейскую форму и берет в руки лук и стрелы, то, и у него же полностью визуально даже он этому соответствует, этому образу. И там очень часто подчеркивают, что это огонь и вода. Один представляет огонь, другой воду. И да, я с тобой полностью согласен, это невероятно кино во всех его смыслах. Я очень жалею, что его у нас не показывали в кино. Я бы с удовольствием посмотрел все эти 3 часа. И, оно у тебя удивляет, шокирует. И еще все это с этим индийским колоритом, все же мы привыкли к сумасшедшим индийским трюкам, над которыми мы смеемся. Здесь они тоже есть, но здесь они так сделаны, что тебе не до смеху. И ты такой думаешь, да, но это невозможно, это глупо может быть, но как это красиво сделано.
И самое удивительное, мы же удивляемся индийским песням. Слушайте, индийские песни взяли «Оскар».
Да.
До такой степени эта культура возросла, что они взяли «Оскар». Вот это шикарно, просто шикарно.
Ну, раз уж мы чуть-чуть отошли конкретно от жанра боевиков, хочу с тобой вот обсудить тоже такую штуку, как блокбастеры. Последние 10 лет практически все блокбастеры были экранизацией комиксов. И к этому приложила руку Marvel со своей киновселенной, потом DC пытались их догнать где-то удачно, где-то не очень. И вот мы видим, основная фаза Marvel закончилась, и в новой фазе мы видим не очень удачные фильмы, и они достаточно где-то скучные. И вот мы смотрели буквально недавно «Человека-муравья», «Квантоманию», и потом мы вот тоже недавно с детьми посмотрели нового «Шазама». И вот, да, местами это интересно, местами это увлекательно и захватывающе, есть интересные идеи, но основное чувство, которое я испытал, это скука. И уже вот фантастика, это спецэффекты, оно как-то уже перестало удивлять, что ли. И как ты думаешь, почему это происходит? Есть ли выход из этой ситуации? И будут ли еще фильмы, которые нас удивят в этом жанре? Потому что мы вот поговорили про боевики, и да, когда-то мы устали от того, что все бесконечно пытаются подражать Командо или Рэмбо, Шварценеггеру или Сталлоне. И потом в какой-то момент появился герой Брюса Уиллиса с крепким орешком. Ну и потом это все превратилось в самоповторы, самоповторы. Жанр отошел на второй план, и мы перешли к другим фильмам. А потом вот то же самое произошло с Джоном Уиком, с Рейдом, с Заложницей, с Командой А, с Неудержимыми, со всеми этими фильмами. И если там Заложница ушла на спад, и Джон Уик тоже сложно назвать шедевром, да, четвертую часть, но она все равно увлекает. Я вот когда смотрел Джона Уика, я не испытывал скуку, хотя примерно исходные данные те же самые. Что, ну, это боевик, где люди друг друга стреляют в разных локациях, там, а если говорить о Шазаме или о Человеке-муравье, то, ну, это люди проявляют там свои суперсилы, тоже в разных локациях спасают мир. Но вот почему вот так произошло? Или мы повзрослели, чего вот не очень хочется, как зрители, да? Или вот куда нас приведет в итоге все это дело?
Тут очевиден ответ для меня. Ошибка в драматургии. Знаешь, почему мы любим вселенную, ну, например, «Мстителей», да? Потому что антигерой сильнее был самих же героев. И мы за это и переживали. И они его побеждали с такой силой, что теряли родных. Там, ну, полмира же они потеряли. Помнишь, «Железный человек», все первые три части, оно же крутое, потому что антигерой с каждым фильмом все круче, все круче, все круче. В этих фильмах, в «Шазаме», он «Шазам», он же почти Супермен. Угу. Он же непобедимый вообще. И у него враг такой же, враг слабоватый. Ты до конца фильма не переживаешь, он все равно сейчас где-нибудь убьет. Так же вот с Черным Адамом, да, Черный Адам тоже бессмертный какой-то. В этом деле, по-моему, «Человек из стали», нет, «Бэтмен» с участием Бен Аффлека, первая часть, когда Бэтмен нашел вот этот...
Криптонит. «Бэтмен против Супермена».
Да, «Бэтмен», он чуть не убил Супермена, вот это было круто. Вот таких моментов не хватает в современных блокбастерах. Вот сейчас, например, Джон Уик пытается превратиться в блокбастер, да, у них там целый мир появился теперь, и четвертая, ну, и пятая часть уже будет таким с кучей героев, да, с кучей этих разного уровня врагов. Если не будет, вот как... Скарсгард, да, актер был, Пеннивайз?
Да.
Вот такого уровня, если не будет врага, как Скарсгард, который управляет над всеми континенталями, то уже будет скучно следить за Джоном Уиком, потому что мы знаем, он вот этих обычных киллеров он также убьет. Но не хватает таких персонажей, как этот Танос, например. Угу. Если будут такие персонажи, как Танос... Любое кино будет интересным. Любой супергерой для нас будет интересным, и мы будем за него переживать. В любом жанровом кино антигерой должен быть чуть сильнее и умнее героя, чтобы мы могли вместе с героем преодолевать каждые вот эти препятствия и добираться до антигероя. Пока не будет хорошего антигероя и не будет хорошего героя и хорошего фильма. И в блокбастере тем более. Ну, закон жанра ты же не поменяешь. Блокбастер это, ну, масштабнее, но драматургия остается драматургией.
Ну, ты сейчас подтвердил эту мою мысль. Я вот буквально сегодня утром проснулся с мыслью, что в какую бы оболочку не запихни историю, ну, будь это комедия, будь это фантастический боевик, будь это какое-то эпическое кино, будь это просто боевик, ужастик, да все что угодно, да, триллер, детектив. Если у тебя есть хорошая история, то он выстрелит. Вне зависимости от жанра, вне зависимости от формы, бюджета и всего остального. Даже даже с маленьким бюджетом, с небольшими возможностями можно рассказать хорошую историю, которая тебя будет цеплять. И, например, ну, просто вспомните любой ваш самый любимый фильм. Чем он в первую очередь вам нравится? Тем, что, ну, конечно, если там вы вспомните вдруг, опять же, там, про тех же «Мстителей» или про «Пятый элемент», например, да, Люка Бессона, фильм нашего детства, то, конечно, сначала в голову придут спецэффекты, все остальное и все-все-все. Но если копнуть, в основе лежит, пусть она будет даже супер простая, как в «Пятом элементе». Любовь спасает мир. Это же основа. И мне нравится всегда мысль о том, что тогда, когда Люк Бессон снимал «Пятый элемент», сценарий он написал, оказывается, еще будучи подростком, поэтому там есть такие перегибы, как будто бы вот для малолетних зрителей, да, ну, как будто вот вы, 15-летний человек в пубертате, придумываете такие ситуации, фантазируете об этом. И вот мне нравится, когда такие люди, как Люк Бессон, проносят все свои идеи через всю свою жизнь, а потом он еще и был женат тогда на Миле Йовович, и это, по-моему, самое классное признание в любви своей второй половинки, когда ты сделал свою жену высшим существом, благодаря которому, ну, исключительно благодаря которому возможно спасти мир от некой суперугрозы. И вот это делает кино классным. Вот такие вещи. Пусть это будет очень просто и примитивно. Или наоборот, очень сложно, с несколькими слоями, как у там, не знаю, того же Финчера или...
Нолана.
Нолана, да. Но в основе лежит все равно вот история и вот, как ты сказал, драматургия.
Да, ну... Я, наверное, небольшой лайфхак скажу. По опыту своему, как сценарист и режиссер, я пришел к такому выводу, что чем ярче конфликт в этом фильме, тем интереснее зрителю. Чем непонятнее конфликт и задача зрителя, и задача героя, зритель будет скучать. Например, «Джон Уик», первая часть. Суперопасный киллер возвращается в дело из-за смерти своей собаки. И мстит плохим ребятам. Все. Это короткое вот это одно предложение содержит весь фильм и весь мир. Там уже сюжет у тебя простой, яркий, он понятный. Там уже строй вокруг него, замки, там строй миры разные. Но сюжет, он будет всегда держать зрителя. Простой, понятный сюжет.
Угу. Спасибо тебе большое, Найзабек, за то, что поделился с нами своими мыслями и уделил нам время. Я напоминаю, что в этом выпуске подкаста «Киноблог» мы говорили о жанре боевиков, о том, с чего он начался и куда пришел, на примере Джона Уика 4, который сейчас идет в кинотеатрах. Говорили мы с режиссером и сценаристом Найзабеком Садыковым. Прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.